воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомню, что мы читаем вторую главу этого послания. Сегодня продолжим дальше, начиная с 13 стиха 2 главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов ваших, но приближается на них гнев до конца». Солуняне приняли Слово Божье. Мы говорили о том, что значит принять Слово Божье, но из чего апостол Павел сделал такой вывод, что солуняне приняли Слово Божье? Может, они просияли удивительными чудесами? Может быть, там особый дар проявился говорение на языках? Или там была организована лучшая во времена Павла некая богословская школа, блистающая своими умами, богословами и так далее. С чего он решил-то? Или там, может, усиленную борьбу провели с чернокнижниками, как мы об этом читали в городе Эфесе, действительно, очень значительные успехи в этом отношении были. С чего решил-то апостол Павел, что действительно слово солунинами принято, что действительно оно принесло плод? На каком основании он сделал такой вывод? Где плод? В чем он его увидел, этот плод, что действительно дало ему основание заключить, что они, что он не напрасно трудился, и что слово Божие, которое он всеял в их сердца, оно принесло обильный плод? И вот он говорит: «Ибо вы сделались подражателями иудейской церкви, потому что и вы тоже терпите скорби от единоплеменников». То есть скорбь от своих, гонение от своих и есть, по мысли апостола Павла, да и в принципе по утверждению всего корпуса новозаветных книг, есть показатель того, что Слово Божие действительно принято и усвоено, что люди претерпевают скорби, скорби от единоплеменников. Скорбь от своих, по мысли апостола Павла, и есть тот плод, которое принесло воспринятое человеком Слово Божие. Действительно, есть над чем задуматься. То есть скорбь, которую мы приемлем от наших родных и близких, от близких нам людей, это и есть плод искренности и истинности и глубины и полноты нашей веры. Вспомним первое послание апостола Петра. Во второй главе есть такое свидетельство апостола: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорбь, страдая несправедливо. если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Так начертан путь церкви в этом мире, путь церкви в истории. Возможность и плодоносность церкви проявляется в ее способности быть непоколебимым в скорбях. Насколько церковь способна сопротивляться вот унынию, насколько церковь способна переносить скорби, и несмотря на разрушающие обстоятельства, жить, верить, молиться, это и есть жизнеспособность и плодоносность церкви. Косвенным образом на это указывает и в послании к евреям известные слова апостола Павла о том, что Бог, кого любит, того наказывает и принимает, бьет всякого сына, которого принимает. Вот эта мысль о том, что скорбями измеряется жизнеспособность церкви. Она не только на самом деле и утверждается скорбями, как известное выражение о том, что на крови мучеников созиждется здание церкви Христовой, но и познается способности претерпевать скорби и познается подлинная жизнеспособность церкви. Если христиане не способны переносить скорби, значит, действительно, что-то в этом церковном организме стало не так. Что-то изменилось в людей, в людях, приходящих в эту церковь. А по мысли апостольской, по древнейшим свидетельствам церковной истории, как раз возможность церкви терпеть и определялась, этим самым определялась ее жизненность, ее неотмирность, то, что она действительно сохраняется и животворится Богом. И это объяснение того, почему путь церкви в истории всегда есть путь скорбный. И невозможно найти ни одного столетия в истории церкви вселенской, в истории церкви русской, когда бы церковь не принуждена было терпеть скорби те или иные, по тем или иным причинам на нее обрушившиеся. Это могли быть скорби, связанные с ересью, скорби, связанные от гонения государства, или скорби, связанные с притеснением внешних врагов. Но это всегда скорбь, в которой церковь оставалась непоколебимой. Вера не терялась, а наоборот, всякая скорбь обращалась каким-то импульсом для церковного возрождения. И дальше в третьей главе апостол Павел, продолжая эту мысль, свидетельствует в самом начале этой главы. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божий, и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Потому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался бы тщетным труд наш. Особенно обратим внимание на то, что апостол, как в бытность, когда он был в Солуне, когда он говорил и проповедовал солунинам, он не скрывал от них того, что им надлежит страдать. Он не скрывал от них их грядущий скорбный путь. Он призывал на этот путь. Ведь и Христос, все Евангелие, оно есть призывом к скорбному пути. И начиная со слов «покайтесь», приблизилось Царство Небесное, и дальше постоянно рефреном звучащие слова о том, что «кто не берет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником, кто не отвергнется себе, тот не может быть моим учеником». Постоянно рефреном звучащие слова все о том же. Христос не скрывает, что последователи Его, верующие Его, ждут скорби. И мы знаем, что все ближайшие ученики Христовы, все апостолы претерпели скорбь. И не только претерпели скорбь во время своей жизни, но и мученически окончили эту жизнь. И даже Иоанн Богослов, который по преданию не закончил жизнь мученически, но в жизни своей претерпел разнообразные скорби, начиная с тех, которые описаны в книге «Деяния святых апостолов», и дальше по преданию во времена императора Домициана он претерпевал и злоключение, и заключение, и ссылки, и много другого рода скорбей, в том числе, как это говорит и апостол Павел, мог бы сказать и апостол Иоанн Богослов, и скорби от путешествия, от верных, от неверных, от лжебратьев, от иудеев. Все то же самое претерпел Иоанн Богослов тоже. То есть самые ближайшие, самые верные ученики, первейшее поколение христиан, оно жило скорбно. И дальше мы видим, вот весь путь церковный есть путь скорби. Но мы возвращаемся к мысли, что Христос не скрывал эту скорбность пути христианского от своих учеников. И апостол Павел тоже, как ученик, хотя и не ходивший вместе с Иисусом, как ученик уверовавшего Христа, тоже продолжает это же свидетельство, как мы видим. Он не скрывает от тех людей, которым он проповедует Слово Божье, не скрывает того, что их ждет скорбь за свидетельство Христово. Конечно, мы сейчас стали немощны. Мы, конечно, гораздо немощнее и тех давних христиан, и даже христиан недавних. Мы слишком изнежены и не способны терпеть некие материальные скорбности, трудности. Мы не можем терпеть никакого насилия по отношению к нашей воле, уж не говоря о том, чтобы какие там лагеря или тюрьмы, когда мы просто замечание вынести не можем, послушание, назначаемое даже не священником в храме, а нашим непосредственным начальником на производстве, соответствующее нашему штатному расписанию, даже его мы не в состоянии уже выполнить. Нам кажется, что со всех сторон свобода наша стеснена, и жить просто больше нет никакой возможности. Просто жизнь становится невыносимой мукой. Если мы даже такой малости потерпеть не можем, о каких высоких вещах можно говорить? Мы стали очень-очень чрезвычайно и расслаблены волей, и расслаблены телом, не способны терпеть вообще, в принципе, ничего. И, конечно, от людей, которые сегодня обращаются ко Христу, трудно ждать больших подвигов и способностей к терпению скорбей. Но не говорить им об этом тоже нет никакой возможности. И дело не только в том, что это, мягко сказать, неправда. Скрыть, позвать человека на войну, на передовую, и скрыть от него, что его взяли на передовую. Сказать, что нет, это просто некая прогулка на альпийскую лужайку, мы на пикник идем. А самого завести на передовую и сказать: вот, сейчас через 2 минуты начнется атака, вы должны ее отразить.
Поклонимся святому Господу и...
сами молитвы церковные, которые составляют чин крещения человека, вступающего в церковь, которые включены в чин совершения Евхаристии, в христианскую литургию, они не позволяют скрывать от человека, что на самом деле он призван к скорби, потому что все молитвы, они этим пронизаны. Не в смысле, что человеку надлежит постоянно скорбеть, а в том, что скорбь есть неотъемлемая составляющая христианской жизни. Она не просто, так сказать, предопределена, она и необходима для того, чтобы быть, стать, наконец, человеком, достойным своего Бога, чтобы стать, наконец, человеком, способным войти в Царство Божие, стать человеком, который мог бы сказать Богу «ты» и мог бы посмотреть в Его глаза, потому что Он страдал, Он явил свою любовь в скорби, Он показал, что Он действительно любит, и чтобы принять эту жертву, чтобы быть способным откликнуться на эту любовь, чтобы хоть маломальское дерзновение иметь перед Ним, дерзновение любви, дерзновение молитвы, надо хоть немножко пройти, хотя бы чуточку своей жизни пройти путем жизни со Христом. Или, как мы говорили на примере послания к Колоссянам, умертвение со Христом. Вот это свидетельство, оно ведь не только тягостно, оно и радостно. Оно, каждый человек в этой жизни, какое бы дело он ни начал делать, он обречен претерпеть некий подвиг, некую трудность. И человек, который всеми способами избегает этих трудностей, он ведь ничего и не достигнет. Но мир-то ведь еще пока стоит. И люди, способные терпеть, в нем есть. Люди, понимающие, отдающие себе отчет в том, что достижение той или иной цели, для решения той или иной задачи, для стяжания успеха, богатства, славы, счастья, чего угодно из мирских ценностей, нужно таки перенести некий труд, некие трудности, некие скорби. Такие люди есть. И почему же от людей, привыкших к борьбе, хотя бы в таких мирских, за мирские ценности, за мирские благи, почему от них скрывать, что такая же борьба гораздо больше и серьезная надлежит для того, чтобы получить благо небесное? И объяснить, почему эта скорбь необходима, и объяснить, почему она спасительна, и почему она неотъемлемая характеристика христианской жизни. Ведь именно страдающих жителей, то есть переносящих скорби, жителей Салуни, про них апостол Павел говорит, что вы слава наш. Это сильно поменялось мировоззрение человеческое, но вот еще немногим, чуть более 100 лет назад, мировоззрение было совершенно иным. И настолько вот в некоторых своих переживаниях настолько христианским, что нынче кажется практически невозможным, нереальным, что чем-то несусветным, как говорится, чем-то необычным. Вот, например, образ, взятый из детской книжки английского писателя. Известная история про Питера Пэна, где крошка Венди, маленькая девочка, играющая в маму для маленьких ребят, не зная, что это игра, это мы, читатели, знаем, что это игра, но вот девочка, играющая, и читатель, играющий в игры этой девочки, становится свидетелем такого сюжета. Злой пират Крюк готовится убить детей Венди. и готовиться к этому всерьез. Конечно, никакого убийства не будет. Придет герой и всех спасет. Но девочка об этом не знает. Ее задача – исполнить роль мамы до конца. И она, готовя к смерти, говорит: «Мальчики, соберитесь. Вы должны умереть как герои». Говорит это очень емко, просто, по-настоящему. Какие высокие слова при этом не произнося, а просто давая понять детям, что это не напрасно и что это достойно. И дети готовы это сделать. Конечно, ничего не происходит, появляются герои, все спасаются, но мысль, выраженная в детской книжке в начале 20 века, в этом плане характерна. Значит, люди тогда еще даже для своих детей писали такие книжки, где перед лицом смерти человек должен вести себя, по крайней мере, достойно. Потому что смерть, в принципе, удел всякого человека. И от человека зависит только, как отнестись к этой смерти. Сама по себе не смерть пугала человека в начале 20 века. Его пугала недостойная смерть. И когда мы читаем такие вещи в детской книжке в 20 веке, в начале 20 века, то тем менее удивляемся тем образом, который читаем в Священном Писании, как ведет себя мать семи мучеников маковейских, или в Священном Предании, как ведет себя мать трех мучениц римских веры, надежды, любови, или мать того воина из числа 40 мучеников севастийских, которая собственного сына своего несет, чтобы до конца предать его смерти. Он раненый, но еще живой. И очень важно, чтобы он не отлучился от своих друзей, христиан, братьев по оружию, братьев по вере, не отлучился, чтобы он вместе с ними прошел этот скорбный путь до конца. И она не просто несет его на то, чтобы действительно он был предан смерти, она его укрепляет, она его вдохновляет. И если между житием 40 мученик севастийских и произведением Питера Пена английской литературы разница чуть больше 1000 лет, но вот эти чувства человека, который настраивает на своего подопечного, сына, дочь, посомого, окормляемого, готовит его к встрече со смертью, к встрече с подвигом, к встрече со скорбью. Это очень характерное качество и для вообще человеческой культуры, и особенно для культуры христианской. И если мы хотим действительно не дать сохранить христианскую веру для грядущих поколений, то нет возможности скрывать у проповедующего, у отца по отношению к своим детям, которым говорит о вере, у матери по отношению к своей дочери, которой она говорит о вере, нет возможности скрывать о том, что христианство – это подвиг, христианство – это путь со Христом, это разделение с Ним, несение креста, разделение с Ним в распятии или в стоянии у Его креста. Это всегда некий претерпевание скорби и некий подвиг. И если мы сохраним дерзновение, дерзновенную возможность об этом говорить, тогда действительно правильное восприятие, правильное отношение к своей жизни у христиан будущих поколений, несомненно, сохранится. И вот человек, возвращаясь к нашей реальности, человек должен, не должен удивляться тому, что вот он стал верующим, а все вокруг против него, что он начал в церковь ходить, Богу молиться, Евангелие читать, а его никто не принимает, его никто не понимает, и над ним смеются, с ним спорят, им возмущены и вообще порой покоя не дают. Это не должно удивлять. Такая реакция мира естественна. Мы видим, что так было ну, с самых первых дней христианства на земле. А Новый Завет нам свидетельствует, что так было и задолго до того, как Христос родился в этот мир, что все праведники от Авеля, начиная, все переживали подобное же состояние. Все были гонимы своими сродниками, все были притесняемы людьми, не принимающими и не понимающими их веры. Даже в очень благочестивых семьях, ну скажем так, вот нашей русской действительности, даже в очень благочестивых семьях, которые и сами семьи-то считаются благочестивыми, и дети, рожденные, воспитанные в этих семьях, благочестивые и святые, так вот даже в этих семьях не всегда и очень часто так получалось, невозможно было найти единство. Иногда даже гонение в этих благочестивых семьях неожиданно со стороны того или иного родственника возникали гонения или неприятие, несогласие с тем образом жизни, служения Богу, который избирал подвижник. Но вот начиная, скажем, с одного из первооснователей русского монашества, преподобного Феодосия Печерского, какое скорбь он вынес в собственной семье со стороны своей матери, которая ни за что не хотела, чтобы он был монахом. Она не была против веры, не была против Бога, она была только против того, чтобы сын вот таким образом служил Богу. И очень много скорбей пришлось ему пережить. Житие преподобного великого русского святого Сергия Радонежского говорит, что он немало скорбей и притеснений вынес со стороны своего старшего брата. Хотя семья была благочестива, хотя его брат стал монахом гораздо раньше Сергия. И тем не менее, вот много скорбей, очень тяжелых, очень болезненных скорбей он перенес со стороны своего брата. Сколько, например, скорбей вынес святитель Тихон Задонский со стороны, хотя он епископ, и сколько он вынес скорбей со стороны монашествующих братьев монастыря, в котором он решил, хотел обрести покой, со стороны многих других людей, которые вроде в русской благочестивой России, а так досаждали мы, что кажется невероятно, как это возможно? Вообще откуда такие чувства, такая ненависть к человеку в святой и праведной жизни? Когда начинаешь читать жития святых, уже перестаешь чему-либо удивляться и понимаешь, что действительно, чем ближе к Богу человек, чем ощутимее его святость, тем больше скорбей приходится ему переносить в своей жизни. И, может, потому и вызвано наше недоумение, почему я стал верующим, а у меня такая вот скорбь вокруг, и семья не принимает, и друзья шарахаются, и все прочее. Это может потому, что как раз мы уверовать-то уверовали, а традиции своей не знаем. Ни истории церкви, ни жития святых, ни даже евангельского повествования, евангельских слов. Очень часто ведь люди искренне, вполне серьезно, обращаясь к Богу, начиная ходить, так скажем, в храм, и даже решаясь прийти на исповедь и причаститься, ведь иногда с удивлением, недоумением, порой и страхом узнаешь, что человек 2-3 года, живущий церковной жизнью, Евангелие-то не читал, апостола не читал, что он все его познание о Слове Божьем ограничивается тем, что он слышит во время евангельских апостольских чтений на воскресной литургии, и все. И ему-то самому кажется, что это вполне достаточно. О том, что необходимо прочитать Евангелие, что там на самом деле не просто некий рассказ о жизни Иисуса, а что это слово жизни, которое животворит наше сердце, просвещает наш ум и объясняет все те недоумения, которые встают в нашей жизни, а иногда просто избавляет от этих недоумений. Вот человеку, к сожалению, никто не рассказал, сам человек просто не догадался, что Слово Божие – это необходимый, конституирующий, фундаментальный элемент его обращения к Богу. И чтобы обращение к Богу действительно свершилось и обрело фундамент, необходимо поучение в Слове Божьем. И христианин в этом отношении, он светильник, сияющий в темном месте, во мраке. Его задача светить, сколько хватает сил, светить, пока не пришел его конец, светить, пока не наступил его приход к Богу, пока он не вошел в открытые для него врата, чтобы светильник его не погас. Обратится кто-то от этого света или не обратится, это как Бог даст. Это апостол Павел еще говорит, плоды – это от Христа, а мое – это проповедь. И мы все должны прожить наше дело, чтобы светильник наш догорел до конца наших дней, чтобы вера наша не погасла, и сознавать, что вокруг нас темнота. И светильник нас, сколько бы ни зажигалось от нашего света других светильников, он всегда обречен гореть в темноте. Всегда. До тех пор, пока не воссияет свет в день второго пришествия Иисуса Христа.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.